Мила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. На Триумфальной площади в Москве проходит митинг против роста цен и политического курса власти, организованной коммунистами и левопатриотическими организациями российской столицы. В Благовещенске состоялся митинг обманутых дольщиков, выступающих против директора фирмы и депутата от «Единой России» Амурского законодательного собрания. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи и интервью минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю, комментарии нашего обозревателя из Санкт-Петербурга, и все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в эти минуты проходит митинг против роста цен, против политического курса власти, в защиту прав трудящихся в период продолжающегося экономического кризиса. Акция организована московскими коммунистами и другими левопатриотическими организациями российской столицы. На митинге работает мой коллега Мумин Шакиров, который выходит на прямую связь с нашей студией. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Несколько сот человек собрались на Триумфальной площади. Вот митинг начался буквально 10-15 минут назад. И сейчас выступает один из лидеров КПРФ Владимир Гашин, который говорит о кризисе, об олигархах, по его мнению, разграбивших народ. Самого Зюганова, лидера КПРФ, здесь нет. По словам Гашина, он сейчас со своими единомышленниками проводит совещание, как будут коммунисты отмечать 60-летие Победы. Что касается сегодняшних выступлений, то вот тот же Гашин выступил от имени коммунистов, что они категорически против, чтобы 9 мая на Красной площади прошли ветераны-союзники, и эта позиция официальная, и они собираются как-то противостоять этому событию. А в основном, конечно, здесь больше звучат экономические лозунги, это смерть капитализму, нет коммунальному грабежу, к Путину уходи, не позорь, не мучай страну, уходи, это уже политический, конечно, лозунг долой, значит, высокие цены на ЖКХ. А еще один момент, то, что здесь среди присутствующих на митинге есть сторонники Эдуарда Лимонова, и, значит, они собирают пожертвования в помощи заключенным нацболам. Ну вот так же проводят свою работу. Так я вижу на трибуне еще несколько человек, которые сейчас будут выступать. Я думаю, что митинг, так как начался минут 10-15 назад, он еще будет продолжаться, наверное, в течение получаса. Марина?
Мумин, скажите, пожалуйста, а митинг санкционирован, по-моему, да, московскими властями?
Митинг, конечно же, санкционирован. Тут по периметру стоят машины с ОМОНом, милиция, то есть через металлоискатель людей пропускают на площадь. Да, все тут очень жестко, если сказать, не охраняется, по крайней мере, контролируется, и практически тут созданы все условия, чтобы на площади собралось как можно больше людей, но площадь, она заполнена, можно так сказать, на три четверти. Но приблизительно по счетам, наверное, человек 300-400 здесь уже есть, но народ продолжает пребывать. Марина?
Спасибо большое, Мумин. На акции, организованной левыми силами в Москве, работает мой коллега Мумин Шакиров. Более подробной информации о проходящей акции мы поделимся со слушателями «Радио Свобода» в 15 часов по московскому времени в программе «Время свободы». Кстати сказать, сегодня во многих российских городах проходят акции и митинги против повышения тарифов ЖКХ, против политики властей, которая организована именно левыми силами страны. В Благовещенске сегодня состоялась акция протеста обманутых дольщиков против директора строительной фирмы и одномоментно депутата Амурского законодательного собрания, представителя партии «Единая Россия», возбуждено уголовное дело. Но проблемы людей, оставшихся без жилья, это не решает. В ситуации разбирался наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
В Благовещенске около 1000 семей не могут получить уже оплаченные квартиры. Строительная фирма «Россия» использовала деньги дольщиков не по назначению. Против генерального директора предприятия, депутата Амурского областного законодательного собрания Михаила Корнеева, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, за последние 4 года депутат-предприниматель привлек около 1 миллиард рублей средств дольщиков, значительная часть которых пошла на финансирование ведущей политической партии. Говорит Роман Кобузов, депутат Амурского областного законодательного собрания от фракции КПРФ.
Деньги шли и на Россию, и на другие, на Единую Россию, и на другие аспекты. Это крайне негативно. Я думаю, дело чести партии Единая Россия сейчас, чтобы они, соответственно, нашли механизмы выхода из кризиса. Это партия правящая, все в ее руках.
Люди, вложившие свои деньги в долевое строительство, сегодня оказались в чрезвычайно сложном положении, рассказывает участница митинга Инна Чайка.
Снимаем до сих пор жилье, платим аренду. Во-первых, во-вторых, мы, во-первых, полжизни своей сознательной копили на эту квартиру. На то есть большую часть вложили личных средств, остальное взяли кредит ипотечный. И платим, сейчас выплачиваем кредит, снимаем жилье и ждем нашу долгожданную квартиру. Не знаем, куда же мы заедем.
Кроме дольщиков понесли убытки и вкладчики фирмы «Россия». Далеко не всем удалось вернуть свои деньги. Во всей этой истории выставляет гендиректора строительной компании «Россия» Михаила Корнеева основным антигероем не совсем корректно, считает юрист Марат Мкрчан.
Тут, извините меня, 3000 дольщиков, да, то есть как бы мы говорим, что в стране идет вот борьба с этим всем делом, да, что как бы права дольщиков и так далее. А тут у нас все эти события развиваются на протяжении минимум года. То есть уже минимум год назад было понятно, что все, ситуация нездоровая, да. У нас сам процесс банкротства уже идет там где-то около полугода, насколько я помню. То есть суд постоянно откладывает, не вводит процесс наблюдения, чтобы не разорвать эту фирму. То есть вот где были все эти должностные лица? И почему они пытаются спихнуть ответственность только на Россию? Я считаю, что губернатор должен привлечь к ответственности виновных лиц, которые бездействовали, минимум бездействовали, максимум проявляли халатность. Это 293 статья Уголовного кодекса. Есть существенное нарушение прав? Есть. Вот они, эти люди, которые стоят, еще многие, которые не пришли.
На митинге, который прошел 27 марта в центре Благовещенска, неоднократно звучали призывы выступить представителей исполнительной власти Амурской области. Но просьба обманутых дольщиков осталась без внимания. Митингующие приняли резолюцию, в которой содержится обращение к президенту России и премьеру вмешаться в разрешение кризисной ситуации на строительном рынке Амурской области. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня акции протеста во всех крупных городах России. В Москве, Петербурге и Улан-Удэ коалиция экологических организаций «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В московском метро около 600 человек были эвакуированы сегодня из поезда из-за задымления. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. В Пакистане найдены убитыми 6 водителей грузовиков, похищенных несколько дней назад на северо-западе страны. В Афганистане погиб еще один британский военнослужащий. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике. Назову главные темы, которые обсуждались в сетевых дневниках на уходящей неделе. Призывы в интернете об объявлении информационного бойкота нашистам. И 31 числа несогласные смогут выступать по-модному. Обзор подготовил и представит Юрий Васильев.
Ни одна в меня красотка не бывала влюблена. Вот нежданная находка — Фирфафуся Гамина. Этими строками Даниила Хармса отдельные блогеры встретили новый скандал вокруг видеокомпромата. Скандал, начавшийся с публикации на сайте «Молодой гвардии Единой России». В прошлый раз, напомню, мы говорили о ролике, героями которого стали политолог Дмитрий Орешкин, оппозиционный политик Илья Яшин и главный редактор русского «Ньюсвика» Михаил Фишман. Машина ГАИ, развод на взятку, праведный гнев милиционеров при виде денег. На минувшей же неделе появилось новое видео. Михаил Фишман на квартире в компании длинноногой полураздетой девушки при некоем белом порошке для нюхания. Лицо дамы было закрыто, однако по интерьерам квартиры и некоторым другим признакам выяснилось, что данную фирфафусю зовут Екатериной Герасимовой. Екатерина – модель, настойчиво искавшая знакомство с молодыми оппозиционерами и, что характерно, знакомство эти находившая. С ней успели пообщаться Илья Яшин и другой оппозиционер Роман Доброхотов, о чем оба и написали в своих блогах, упреждая новый вброс компромата. И пока одни блогеры обсуждали увиденное, другие же озаботились вопросом, что со всем этим делать. Отталкиваясь от истории с Михаилом Фишманом, журналист Олег Кашин выступил на сетевом ресурсе Open Space с идеей информационной блокады прокремлевского молодежного движения «Наши» – «Игнора» на языке пользователей интернета. «По-хорошему нужен такой антинашистский пакт», – пишет Кашин и предлагает.
«Не посылать журналистов ни на одно мероприятие, организуемое нашистскими структурами. Помечать как спам их рассылки. Не отвечать на звонки нашистских пресс-служб. Не участвовать ни в каком качестве, ни в каких, даже аполитичных их мероприятиях. Не брать у них комментариев, даже если срочно нужен кто-нибудь прокремлевский. Не замечать их вообще, даже в контексте ликующей гопоты и так называемых наших. Нет никаких иллюзий. Всеобщим такой пакт быть очевидно не может. Зато возможна ситуация, когда в автобусах, которые поедут на Селигер, будут корреспонденты только тех изданий, которые освещают деятельность нашистов за деньги или по звонку».
Репутация Олега Кашина, журналиста с разнообразным опытом работы от оппозиционно-молодежного до прокремлевского, лучшего желать не оставляет, сложилась и даже выдержалась. Тем не менее, в блогах хорошим тоном считается оценивать идеи по сути, вне зависимости от того, кто идею предложил. Многие блогеры, в частности политтехнолог Денис Шильников, поддержали идею пакта.
«За последние 10 лет можно было бы, кажется, привыкнуть уже ко всему, но к существованию агрессивной плесени молодежным движением не получается. К их митингам, выходкам, селигерам, якименкам, травле, к ПТУшному невежеству, к воинствующей глупости, к их депутатам, к их внутривидовой грызне я бы не смог к ним поехать на селигер. Профессиональная толерантность и всеядность отказывают почему-то. Издержки воспитания, проклятые 90-е».
Противники идеи бойкота делятся на две группы. Первая критикует план Кашина с, пожалуй, что и либеральных позиций. «Наши неотъемлемая часть окружающей реальности, и отказываться от освещения их деятельности значит затыкать рот несогласным, что либералу не к лицу». Вторая же группа скептически относится к идее с позиции чисто технических. Из серии «пробовали, не получалось». Комментарий пользователя Cage of Freedom.
«Точно такая же стена игнора была в свое время принята ведущими журналистами и СМИ в отношении Жириновского. Даже подписывали пакт об этом. Ну и что теперь? Есть такие СМИ, которые и без всяких пактов не будут их приглашать. Но таковых единицы. А со всеми остальными безнадежное это дело».
Как бы там ни было, но пользователи интернета гораздо больше заинтересовали не приключения Фишмана и его коллег по несчастью, а дальнейшая и весьма печальная, по идее, судьба тех, кто вбросил ролики в сеть. Во всяком случае, сочувствие моралистам от прокремлевской молодежи в блогах немного. Это неплохой показатель. Как говорят в сети, годный. Еще одна оппозиционная инициатива на минувшей неделе появилась с совершенно неожиданной стороны. Инициатор Наташа Барбье, главный редактор журнала «Мезонин». Как можно понять, издание отнюдь не политического и тем более не оппозиционного. Тем не менее, Наташа Барбье в своем блоге на Snob.ru, сетевом издании для более чем обеспеченных слоев среднего класса, опубликовала призыв «Приходите на митинг в защиту 31-й статьи Конституции».
«Эта статья гарантирует всем гражданам свободу собраний. Фактически, этой свободы собраний нет, о чем вы, конечно же, знаете или слышали, или читали на сайте СНОБ или в любых других средствах массовой информации. Я предлагаю всем, кто чувствует в себе силы и кому это не безразлично, прийти на Триумфальную площадь поучаствовать в митинге. Пожалуйста, оставьте здесь сообщение о том, что вы придете, потому что член нашего клуба, модельер Даша Разумихина, сделает для нас циферки 31, которые нужно будет приколоть к одежде, шапке или сумке. Это будет символизировать наш сознательный приход на Триумфальную площадь.
Тут надо пояснить. Митинг по 31 числам – акция уже традиционная для оппозиции. Мэрия Москвы еще ни разу не давала разрешения ни на одну из них. Столкновение с милицией на Триумфальной и весьма жесткие столкновения в порядке вещей. Короче, место не для гуляний, да еще с дизайнерской продукцией от Даши Разумихиной, о чем Наташа Барбея рассказали в комментариях. Тем не менее, на ее призыв откликнулись десятки пользователей ресурса Snob.ru. Мотив один. Достало. Так что вполне возможно, 31 марта на митинге можно будет увидеть людей, совершенно нетипичных для подобных мероприятий. А если так и пойдет дальше, то, допустим, уже 31 мая на Триумфальной появятся и государственные люди, нацепившие циферки от модельера и встающие в ряды оппозиционеров. В точности по Шварцу. Голый король, первый министр. У меня мать-кузнец, отец-прачка, долой самодержавие. Пока же ясно одно. Оппозиционерам, оказывается, быть не только можно, но и модно. Что ж, не самый скучный тренд политического сезона. Отнюдь нет.
Обзор интернет-публикации уходящей недели подготовил и представил Юрий Васильев. Вы слушаете «Свободу в полдень». 28 марта в России осуществится переход на так называемое летнее время. В ночь на воскресенье нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед. Правда, в этом году такую манипуляцию не придется проделывать жителям 5 регионов – Самарской области, Удмуртии, Камчатки, Чукотки и Кемеровской области. На этих территориях изменятся часовые пояса, сообщает Лиля Пальвелева.
Переход на сезонное время в России регулярно происходит, начиная с 1981 года. Отношение населения к этому в разное время было разным, сообщает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Количество людей, которые выступают за отмену летнего времени, преобладает. 46% против 36%. Существует значительная часть людей, которые поддерживают летнее время. Прежде всего, это молодые люди в возрасте до 40 лет, а пожилые люди выступают в большинстве своем за отмену летнего времени. Мы можем заметить, что за отмену летнего времени в большей степени выступают люди с более высоким уровнем образования. 51%, а сторонников сохранения всего 30%. Еще, как ни странно, сторонников отмены летнего времени больше на селе.
Тут как раз ничего странного нет. Знаменитый пример с коровами, он год из года кочует, потому что животине не объяснишь, что доится надо на час позже.
Это верно. Самое занятное наблюдение. Руководители и владельцы бизнеса чаще выступают за сохранение летнего времени, а наемные работники чаще выступают за его отмену. Мы еще выясняли мотивы. Основные в течение всего периода наблюдения наших является мотив экономический. Экономия электроэнергии в быту. Второй по значимости мотив – это высвобождение вечером времени для домашних дел, отдыха и занятий с детьми. И третий мотив – это удобнее добираться домой после работы.
Светло.
Светло, да. А вот мотивы социального плана чаще упоминают молодежь. Скажем, уменьшение загрязнения окружающей среды электростанциями или снижение уровня хулиганства в вечерние часы. Когда мы задавали этот вопрос, думали, что чаще это будут называть люди пожилого возраста, но, как ни странно, чаще их упоминают именно молодые люди.
Хотя споры о том, вредит ли здоровью человека переход на зимнее и летнее время, продолжаются до сих пор, хотя нет единого мнения, есть ли тут выгода для экономики или она мнимая, страна как-то претерпелась к таким сезонным переменам. Они регулярные. Иное дело – перевод нескольких регионов в новые часовые пояса. Как к этому относиться? Вот мнение Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги.
Этот проект инициировал президент Медведев, и когда вначале он выступил с этой идеей, казалось, что это какая-то немножко экстравагантная мысль, которая вошла в президентское послание, чтобы
оживить разговор.
Но с точки зрения граждан, здесь ситуация очень странная. Коль скоро твоя страна вытянута в широтном направлении, то это немножко законы природы. И уплотнить эти часовые пояса, не нарушая нормальных устоев, невозможно.
Среди регионов, которые составили вот этот список, территории достаточно разбросанные. Я никак не могу тут какой-то логики увидеть. Смотрите, с одной стороны, это Самарск, Ямальская область и Удмуртия, а с другой стороны Камчатка, Чукотка, посередине Кемеровская область.
Что касается Камчатки и Чукотки, это последний, самый восточный наш пояс, и с их переходом на предыдущий пояс, в котором находится Магаданская область, мы получаем уже не 11, а 10 часовых поясов, то есть это вот в полной мере то, к чему призывал Медведев, чтобы мы были компактнее и чтобы бюрократам удобнее было созваниваться друг с другом.
Ну да, тут-то понятно, они становятся таким образом, условно говоря, ближе к Москве. А вот эти срединные территории...
На самом деле это, да, ключевое выражение, ближе к Москве. То есть мы реально сократили 11 поясов в 10, и дальше, по-видимому, особых резервов уже нет. А Самарская область, мне кажется, что это пояс Москва плюс один, который выклинивается. То есть тогда у нас не будет Москвы плюс один, будут они жить по московскому времени. А дальше возникает ситуация по модели, описанной в Козлатуре Фазилем Искандером. Есть какая-то идея, немножко странная, которую начинают подхватывать на местах с большим рвением, но без особого смысла. К тому же потенциально с ущербом для человека, потому что сначала ее реализуют, а потом собираются посмотреть, не будет ли это плохо для здоровья.
И вот как относятся к переходу в другой часовой пояс жители столицы Удмуртии и Ижевска.
С одной стороны, не все равно, с другой стороны, хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Меня лично все устраивает, все хорошо.
Моя семья живет в Москве, и я сейчас туда езжу, и в этом плане, конечно, удобнее, что время одно, мне не нужно каждый раз переводить часы. Моя бабушка к этому очень отрицательно, негативно, потому как это связано с коэффициентом, она считает, и говорит, что будет убавка к пенсии на 15%.
Может, в этом есть какой-то подвох капиталистической системы? Кто их знает?
На моем состоянии эмоционально, физическом это не отразится, а вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом. Просто уже привык к нашему жесткому времени.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске во всей Удмуртии начнет темнеть.
Ну что ж, действительно нужно дождаться наступления следующей зимы и тогда сравнить оценки населения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в субботу, 27 марта, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода», передача «Итоги недели». Главные темы. Россия и США согласовали текст договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Исчезли ли разногласия сторон? Ватикан ищет эффективный способ смягчить обвинения в причастности католических священников к педофилии. Как эта история скажется на имидже Святого Престола? Интернет-разоблачение и интернет-провокации оживили общественную жизнь России. Правда ли, что при равных условиях конкуренции добро побеждает зло? Программу «Итоги недели» ведет Андрей Шарый. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите комментарии нашего обозревателя из Санкт-Петербурга о важном событии в городе на уходящей неделе. Воскресный шопинг поляков, репортаж из Варшавы вас ждут, также исторический календарь на будущую неделю и рубрика «Мировая политика», рассказывающая о значимом событии в мире. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ намерена провести сегодня акции протеста во всех крупных городах России. Сторонники коммунистов будут протестовать против необоснованного подорожания коммунальных услуг, высокого уровня безработицы и общего ухудшения социального положения. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства призвал увольнять чиновников в случае необоснованного повышения тарифов. В Байкальске около 700 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сегодня же в ряде российских городов экологическая организация «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. В акции протеста авиадиспетчеров из города Из Ростова-на-Дону сегодня присоединились их коллеги из Волгограда и Краснодара. Авиадиспетчеры протестуют против предложенного им нового коллективного договора. Воздушное сообщение на юге России из-за протестов авиадиспетчеров не нарушено. Кремль и Белый дом подтвердили в пятницу, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Время и место подписания окончательно согласовали в ходе телефонного разговора президента двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Новый договор об СНВ придет на смену прежнему, срок действия которого истек в декабре прошлого года. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. В центре внимания участников разблокирования израильско-палестинских мирных переговоров. В Пакистане найдены убитыми 6 водителей грузовиков, похищенных несколько дней назад на северо-западе страны. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что необходимо рассмотреть все возможные причины гибели южнокорейского корабля, затонувшего в пятницу недалеко от морской границы с КНДР в Желтом море. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Францией и Германией.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Мировая политика». Россия и США объявили, что достигли соглашения по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Подписание важного документа назначено на 8 апреля в столице Чехии, Праге. Срок прежнего договора по СНВ истек в конце прошлого года, однако планировавшийся на тот же срок подписание нового договора было отложено. Стороны не могли договориться по нескольким вопросам. И вот, наконец, документ согласован. Над темой работал Валентин Барыжников.
Президент США Барак Обама в пятницу после телефонного разговора с президентом России Дмитрием Медведевым заявил:
«Я рад сообщить, что после года интенсивных переговоров Соединенные Штаты и Россия согласовали текст наиболее всеобъемлющего договора о контроле над вооружениями за последние почти 20 лет».
Сообщается, что новое соглашение по СНВ ограничивает количество находящихся в боевом дежурстве боеголовок до 1550. Это примерно на 30% меньше, чем в прежнем соглашении. До 800 ограничено количество пусковых установок, подводных лодок и самолетов, способных запускать стратегическое ядерное оружие. Обама заявил:
«Новое соглашение является прогрессом в нескольких областях. Оно сокращает примерно на треть ядерное оружие, которое США и Россия могут развертывать. Оно значительно сокращает число ракет и средств запуска. Оно устанавливает сильный и эффективный режим проверки. И оно сохраняет гибкость, которая необходима нам для защиты и развития нашей национальной безопасности и для гарантии нашей незыблемой приверженности обеспечению безопасности наших союзников»,
сказал Барак Обама. В заявлении Кремля отмечено, что новый договор знаменует, цитаты, «переход взаимодействия России и США на более высокий уровень в развитии новых стратегических отношений». Барак Обама, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение имеет значение для развития двусторонних отношений и для режима нераспространения ядерного оружия.
«С момента моего вступления в должность я был привержен политике перезагрузки наших отношений с Россией. Когда Соединенные Штаты и Россия могут эффективно сотрудничать, это приносит пользу нашим странам, а также безопасности и процветанию всего мира. Мы уже работаем вместе по вопросам Афганистана. Мы координируем нашу экономическую политику посредством Большой Двадцатки. Мы вместе оказываем давление на Иран, чтобы он исполнял свои обязательства. И сегодня мы достигли соглашения по одному из самых важных для моей администрации вопросов – о ключевом договоре по контролю над вооружениями». С этим соглашением США и Россия, две крупнейшие ядерные державы мира, посылают ясный сигнал о направлении, куда мы движемся. Придерживаясь своих обязательств по соглашению о нераспространении ядерного оружия, мы укрепляем глобальные усилия в этой сфере, чтобы гарантировать, что другие страны тоже выполняют свои обязательства,
заявил Барак Обама. Известно, что одни из наибольших сложностей при согласовании документа были вызваны разногласиями по вопросу о системах проверки, как стороны выполняют соглашение, а также стремлением России увязать сокращение ядерных арсеналов с американской программой противоракетной обороны. Напомню, что планы США разместить элементы своей ПРО в Европе недалеко от российских границ вызвали яростное сопротивление Москвы. Сейчас министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что новый договор по СНВ – не накладывает ограничений на планы по развитию американской системы ПРО. В то же время Кремль заявил, что в соглашении в юридически обязывающей форме будет зафиксировано положение о взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Конец цитаты. Эксперт Брукингского института Стивен Пайфер, бывший американский дипломат, заявил в интервью «Радио Свобода», что нынешнее соглашение пойдет на пользу отношениям между Россией и США в целом.
Если вы обратитесь к истории и посмотрите на американо-российские и американо-советские соглашения в последние 30-40 лет, то всегда, когда достигался прогресс в вопросе о контроле над вооружениями, он имел тенденцию оказывать воздействие на более широкий круг взаимоотношений. Порой эффект мог быть кратковременным, но он имел тенденцию давать толчок отношениям. Если мы сможем использовать соглашение по контролю над вооружениями для улучшения американо-российских отношений, это может привести к тому, что Россия окажет более значительную помощь по волнующим нас вопросам, таким как Афганистан и Иран.
Пайфер подчеркнул, что Россия в первую очередь была заинтересована в заключении нового договора по СНВ.
Российские стратегические силы сокращаются. Соглашение важно для Москвы, особенно для военных, поскольку гарантирует, что американские силы сокращаются параллельно. Мы находились бы в гораздо лучшем положении, если бы хотели сохранить большие силы. Это соглашение, которое гарантирует, что Россия является ядерной супердержавой, равной США, в то время, когда стратегическое ядерное вооружение — это ее главная, если не единственная претензия на статус супердержавы.
Пайфер отметил также и международное значение нового американо-российского договора по СНВ.
Это хорошие декорации для саммита по ядерной безопасности, который пройдет в апреле в Вашингтоне. Это также хорошая вещь в преддверии конференции по режиму нераспространения ядерного оружия в мае.
Документ должен быть ратифицирован российским парламентом и сенатом США. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы продолжаем. Исторический календарь на будущую неделю для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Марта 1838 года генерал-адъютант Владимир Адлерберг передал российскому императору Николаю I представление графа Бенкендорфа о прощении корнета Михаила Лермонтова и переводе его обратно в лейб-гвардии гусарский полк. Поэт был наказан ссылкой на Кавказ за свое стихотворение «Смерть поэта», которым отозвался на гибель Александра Пушкина. Первое пребывание Лермонтова на Кавказе длилось несколько месяцев. Благодаря хлопотам его бабушки Елизаветы Арсеньевой, поэт был переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, расположенный в Новгородской губернии, а затем восстановлен в своем прежнем лейб-гвардии гусарском.
28 марта 1941 года в Средиземном море английский флот одержал победу над итальянской эскадрой. В ночном бою у мыса Матапан три итальянских тяжелых крейсера были расстреляны прямой наводкой. Англичане потерь не понесли. Операцию провел адмирал Эндрю Кеннингем. Именно благодаря его упорству и настойчивости англичанам удалось в первые годы Второй мировой войны удержать Мальту и сохранить господство в восточной части Средиземного моря, несмотря на численное превосходство итальянского флота и его немецких союзников.
Девятого марта 1933 года немецкий режиссер Фриц Ланг покинул Германию, отказавшись от сотрудничества с нацистским режимом. Несколькими днями ранее Йозеф Геббельс, министр информации и пропаганды, вызвал к себе режиссера. В дружелюбной беседе он объяснил причину запрета фильма Ланга «Завещание доктора Мабузе». Цензуру шокировали нацистские лозунги, произносимые в фильме «Преступником». Геббельс предложил режиссеру пост руководителя германской киноиндустрии. «Фюрер видел ваши фильмы «Нибелунги» и «Метрополис» и сказал: «Вот человек, способный создать национал-социалистическое кино». Пытаясь разубедить Геббельса в приемлемости своей кандидатуры, Ланг ответил, что его мать еврейка. В ответ Геббельс, по некоторым сведениям, произнес знаменитую фразу: «Это мы решаем, кто еврей». Автором этого сомнительного афоризма был Карл Люгер, бургомистр Вены на рубеже 19-20 веков. Попросив несколько часов на размышление, Ланг бежал в Париж, а затем в Соединенные Штаты.
30 марта 1945 года родился английский певец, гитарист и композитор Эрик Клэптон.
Марта 1631 года скончался английский поэт Джон Донн, крупнейший представитель метафизического направления в поэзии. Католик, перешедший в англиканскую церковь, Донн обратился к религии в зрелом возрасте. В молодости он вел рассеянный образ жизни и, стратив большую часть полученного от родителей наследства, путешествовал, участвовал в военных походах, несколько лет прожил в Италии и Испании. По возвращении в Англию Джон Донн занялся богословием, а затем в течение многих лет занимал должность настоятеля собора Святого Павла в Лондоне. Слава Донна-проповедника соперничала с его поэтической славой. Произведения Донна, книга «Сатир Донна», «Благочестивые сонеты», поэма «Анатомия мира» были изданы только после его смерти.
1 апреля 1753 года в Савое родился Жозеф де Местр, французский мыслитель и государственный деятель. Свои политические и философские взгляды де Местр изложил в книге «Размышления о Франции». Французскую революцию де Местр назвал сатанинской и рассматривал ее как испытание, посланное стране в наказание за попытку отвергнуть Бога. В начале XIX века де Местр, бежавший из Франции, в течение 14 лет был посланником сардинского короля Виктора Эммануила в Петербурге при дворе Александра I. Там он и написал свои основные сочинения – «Опыт о движущем начале политических установлений», «Санкт-Петербургские вечера». Де Местра привлекала идея обращения России в католицизм. Главную опасность для этой страны он видел не в крестьянском бунте, а в революционно настроенной интеллигенции, Пугачевых из университета. После реставрации династии Бурбонов в 1814 году философ вернулся во Францию, где был одним из лидеров консервативного крыла в парламенте.
2 апреля 1934 года архитектор-реставратор Петр Барановский был приговорен особым совещанием при коллегии ОГПУ к 3-летнему заключению в исправительно-трудовом лагере в Сибири. Арест был вызван противодействием Барановского властям, желавшим лишить Москву архитектурных памятников старины. После освобождения Барановский продолжил реставраторскую деятельность.
Исторический календарь от Леонида Гержуя. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без 15 час дня. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня акции протеста во всех крупных городах России. В Москве, Петербурге и Улан-Удэ коалиция экологических организаций «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В московском метро около 600 человек были эвакуированы из поезда из-за задымления. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Центральным событием минувшей недели в Петербурге стало обсуждение и реакция городской общественности на принятый законодательным собранием закон о регулировании лесных отношений в Санкт-Петербурге, в соответствии с которым, если его подпишет губернатор Валентина Матвиенко, в городе будут вырублены все лесопарки. С подробностями Виктор Резунков.
Принятый 17 марта депутатами законодательного собрания закон о регулировании лесных отношений Санкт-Петербурга снимает все виды ограничений на вырубку деревьев в городских лесах для собственных нужд граждан, запрет на сплошную вырубку, ограничения по породам вырубаемых деревьев и другие. Этот закон предусматривает возможность создания посреднических фирм и массовой закупки у граждан заявлений на дрова, так как каждый гражданин, проживающий в городе, получит возможность заготовить в городских лесах до 15 кубометров древесины в год для отопления. Под угрозу уничтожения попадают территории, которые сейчас правительство Петербурга предлагает исключить из перечня зеленых насаждений общего пользования на основании того, что они являются лесами. Юнтеловский лесопарк, Новоорловский лесопарк, Ржевский лесопарк, парк Осиновая роща, Шунгеровский лесопарк и другие. По мнению директора Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, в случае подписания этого закона Валентина Матвиенко, городские леса, легкие Петербурга, будут уничтожены.
Всего по материалам лесоустройства у нас на территории города должно находиться примерно 20 тысяч гектар. Это леса, которые предназначены для того, чтобы, ну, из них, грубо говоря, сделать зоны отдыха, лесопарки. Не интенсивного отдыха, а такого туристического отдыха выходного дня. Но уже в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга, где-то примерно 1006 гектар отведено под другие цели, под застройку, под преобразование в парки, в зоны активного отдыха, там, застроенные спортивными сооружениями. И получается, что остаются для отдыха такие территории, куда добраться вообще невозможно, до тех пор, пока там не построят дороги. Ну а когда будут построены дороги, то, соответственно, они станут привлекательными для коммерческой застройки.
Саму идею выделять 15 кубов древесины гражданам по их заявке для, например, отопления городских квартир или ремонта обветшавших хозяйственных построек, предусмотренную в законе, Александр Карпов называет идиотизмом.
Ну, извините, я прямо скажу, это идиотизм, это не шутка. Дело в том, что полномочия такие выделять, устанавливать нормативы для заготовки гражданами древесины для собственных нужд, они переданы регионам лесным кодексом. Ну, потому что страна у нас большая, и где-то это вопрос действительно актуальный, важный и нужный. Но люди в лесу живут, и понятно, что, ну, как сказать, покупать дрова, если ты живешь в лесу, бывает иногда тоже глупо. Но регионы должны с умом распоряжаться всеми полномочиями своими. Поэтому это просто такое механическое применение закона, без понимания его правовых последствий и без понимания реальной ситуации в городе.
В течение минувшей недели экологи Петербурга собирали подписи горожан под обращением к губернатору Валентине Матвиенко с призывом не подписывать этот закон. А заодно объявили общегородской конкурс на самую абсурдную заявку гражданина на заготовку древесины для собственных нужд с учетом специфики жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Например, для отопления квартир, в которых отключено отопление, ремонта крыш после сбрасывания снега, замены вздувшегося от протечек пола и прочее. Победитель этого конкурса получит титул «Человека, который умеет жить». А лучшие конкурсные работы будут опубликованы в День дурака 1 апреля на портале «Помойка.орг». Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На уходящей неделе Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях, внесенный на рассмотрение Госдумы президентом страны Дмитрием Медведевым. Вместо ареста предусматривается залог от 100 до 500 тысяч рублей. Наши корреспонденты в Санкт-Петербурге и Кирове спрашивали у жителей городов, кого бы они освободили из тюрем по амнистии.
По экономике до сих пор очень много людей сидят, еще со времен цеховиков. Их можно освободить. Я считаю, что это не преступление.
Ну, наверное, за какие-нибудь там это небольшие экономические преступления.
Ходорковского. Ну, я думаю, просто заказной. И все. Мерилаши вещи. Ну, а остальные, кто мешок картошки украл, всех можно было бы освободить.
Не знаю. Никого, наверное. Если сидит за мешок картошки, то это правильно. Если человек совершил преступление, он должен отвечать за него. Другое дело, что не сидит тот, кто миллионами ворует. Этих бы я посадил. Освобождать никого не надо.
Пусть сидят, попадать не надо.
Мне кажется, за экономические преступления экономически должны быть санкции.
Да никого. Это надо индивидуально каждого рассматривать. Я в это не ввязываюсь.
Не знаю, может быть, провинившихся на какие-то экономические очень мизерные суммы. И все, больше никого.
Ну, это никого.
Никого. Не сталкивалась. Затруднять ответить.
Возможно, что-нибудь связанное с кражами, какие-то незначительные. Исключительно не касается насильников, не касается убийства, естественно, изнасилования, естественно, ни в коем случае. И, возможно, без амнистии должны быть люди, которые злоупотребляли каким-то служебным положением. Взяточники, на первый взгляд, так.
Знаете, за преступление должно идти наказание. А если даже это мелкое наказание, то это не освобождает человека от тюрьмы, ну, или другого наказания все равно. Много несправедливости в нашей жизни, поэтому это жизнь, ничего не поделать. И амнистия тут ни в коем случае не является.
Незаконно осуждены, потом, естественно, всех по возрастным категориям. Ну и, наверное, взятие малолеток тоже. Ну и плюс, если вдруг тяжелые, тяжкие преступления, чтобы срока были большие, а не мизерные. Если депутат нарушил, то вдвойне.
Наверное, экономические преступления совершил, но чтобы они заплатили в казну, свои грехи оплатили.
Что значит освобождать? Кто что получил, тот и заслужил.
А никого, наверное.
Если они там оказались, значит, они достойны этого наказания.
Ну, скорее всего, может быть, о детях. В первую очередь дети. Потом женщины.
Участников, наверное, войны и детей, которые не опасны тоже, сидят подростков, беременных.
Дело в том, что тяжкие преступления не надо, а экономические преступления можно отпускать.
Которые, конечно, не по закону то сидят, так желательно их, наверное, освобождать.
Свободу Ходорковскому! Надо его освободить уже. Насиделся он, натерпелся.
Главный принцип – это помиловать тех, кто совершил незначительное преступление. А убийцы и лица, которые совершили исключительно тяжкие и опасные преступления, считают, что на них амнистия не должна распространяться.
Это трудно доказать. Если уж человека посадили, а если ты такой простой рабочий человек, то бесполезно связываться с властью. Ты все равно не добьешься ничего.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская и Екатерина Лушникова в Кирове. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Согласно последним статистическим опросам, современные поляки все реже посвящают выходные дни походам в торговые центры. Центр, предпочитая общаться с семьей или встречаться с друзьями. Хотя еще совсем недавно воскресный шопинг считался одним из типичных развлечений для большинства жителей Польши. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Супермаркеты в Польше сегодня, через два десятилетия после падения коммунистической системы, перестают быть храмами эры потребления. По крайней мере, в день, предназначенный скорее для настоящего храма, в воскресенье. Когда-то и дефициты, и взятки продуктами вовсю высмеивались в кинофильмах, которые, несмотря на явный антисоциалистический характер, почему-то все-таки выходили на экраны во времена Польской Народной Республики. Кадры культового фильма «Мисс», где главный герой пытается купить авиабилет, вручая кассирше кольцо копченой колбасы, знает, пожалуй, каждый поляк. Потом, конечно, все изменилось, наступила рыночная изобилие. Били новые огромные и поменьше торговые центры, а в них распродажи. Две штуки по цене одной и так далее. Опустили в выходные кинотеатры, заполнились супермаркеты, которых становилось все больше и больше. Открытие нового супермаркета в Белостоке. С сегодняшнего дня мы готовы торговать, готовы обслуживать наших клиентов на наивысшем уровне. Аплодисменты, затем начало охоты первых покупателей за дешевыми товарами. Таких в день открытия обычно много. Это правило маркетинга. А в торговых центрах ведь есть все. Не только, собственно, магазины, но и рестораны, игровые площадки, парикмахерские, мастерские и так далее. Там можно прожить практически весь день. Все воскресенье, день, предназначенный скорее для близких. И вот, к удивлению и самих социологов, ситуация начала меняться. По данным последних исследований, только 2 из 100 опрошенных поляков признаются, что по воскресеньям едут в торговые центры, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю. Более того, как оказалось, такая тенденция длится уже 3 года. Если в супермаркет, то главным образом в пятницу или в субботу. Интересно, что в супермаркетах продукты покупают 42% поляков, то есть уже менее половины. При этом растет роль небольших магазинчиков, расположенных, как правило, ближе к дому. Цены здесь выше, но и качество товаров зачастую лучше. Продукты свежее, да и психологический фактор важен. С вами поздороваются, спросят, как здоровье детей, напомнят, что в прошлый раз вы купили этот сорт яблок, а жена час назад уже взяла помидоры. Вот мнение нескольких покупателей. Вечером, если не на работе, в субботу вечером купить все, что нужно, и желательно поближе к дому и домой к семье. Нечего все воскресенье ездить по городу, выискивая, где дешевле лука, где носки. Не так уж это и важно, по крайней мере, не важнее дня, проведенного с семьей. В воскресенье тоже можно пойти, в конце концов, за покупками. Если работает кто в другие дни или неверующий, например. Хотя я за то, чтобы магазины вообще не работали по выходным. Ничего бы не случилось. Кстати, политики еще несколько лет назад хотели принять специальный закон, который запрещал бы супермаркетам и торговым центрам работать по воскресеньям, но не получилось. Победу одержали в противоположные аргументы о том, что это отрицательно скажется на экономике. Было решено, что магазины не будут работать лишь в дни государственных и религиозных праздников. Почему же все-таки поляки перестают ходить за покупками по воскресеньям? Социолог Гжегош Новак не совсем доверяет результатам исследований, отмечая, что опрошенные нередко хотят лучше выглядеть перед теми, кто их опрашивает, и дают не совсем правдивую информацию. 2% покупают в воскресенье. Этого не может быть. Посмотрите на торговые центры, ведь в них море людей. Другое дело, что мы уже, может, не все, но значительная часть из нас насытились всеми этими товарами, распродажами, начинаем больше ценить свободное время. Ведь лучше выехать куда-то с семьей побыть, чем столкаться в поисках очередной блузки. Так что это наверняка реально не 2%, но число респондентов, которые стремятся к этому, вполне таковым может быть. Экономисты также утверждают, что несмотря на кризис и медленный рост зарплат в стране, поляки все более приближаются к стандартам потребления, принятым в Западной Европе. То есть больше денег тратят на развлечения, а не на покупки. В среднем польская семья тратит сейчас на одежду и обувь около 5% своих месячных доходов, на питание чуть меньше четверти, а 10 лет назад это была почти 1/3. Зато затраты на путешествия, личный транспорт, отели, качественное медицинское обслуживание, кино, театры растут. Конечно, это не означает, что поляки вдруг начали жить шикарно. Нет, просто изменилась структура наших расходов. Мы разумнее тратим то, что зарабатываем, а зарабатываем все же с каждым годом больше. Говорит маркетолог Ежи Гиль. То есть, получается, нужно все же больше покупать. Ведь это большее число заказов, большее количество рабочих мест, большие доходы бюджета от сбора налогов. Есть ли тогда хоть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
К окончанию нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Тарачешникова и гости в студии обсуждают вопрос о том, как реализуется в России конституционное право на проведение мирных митингов, акций и собраний. Ждем звонков в студию «Радио Свобода», начиная с часа дня. Субботняя информационная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до новых встреч в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитирует.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».